Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.
Материалы, которые звучат в наших лентах новостей, предоставляются Иркутскому радио информационным агентством «Сибирские новости». Вблизи новой школы на улице Ярославского в областном центре продолжается возведение жилого комплекса. В новые дома планируют переселить горожан, чье жилье было признано аварийным и подлежащим сносу. Строительная готовность объекта составляет более 32%. Ход выполнения работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов и его заместители, руководители профильных комитетов администрации города. На площадке возводят 7 блок-секций разной высотности, от 6 до 8 этажей. В настоящее время в полном объеме выполнено устройство монолитных каркасов 5 из них. В одной смонтировали окна, провели гидроизоляцию кровли, установили тепловой пункт. Продолжают остекление возведенных корпусов, приступили к прокладке внутренних инженерных коммуникаций, монтажу лифтового оборудования и внутренних перегородок. Помимо этого возводят каркас еще 2 секций, прокладывают внутриплощадочные сети ливневой канализации. Мэр города поставил задачу ввести объект в эксплуатацию до конца года. Это позволит закрыть программу, по которой расселяют иркутян, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года, и приступить к исполнению следующего этапа. Новые квартиры получат 402 семьи. Финансирование строительства осуществляется по муниципальной программе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из 3 источников – фонд развития территорий, областной и городской бюджеты. Заместитель мэра, председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов пояснил, что зачастую площадь аварийного жилья граждан составляет 10-12 квадратных метров. При этом новые квартиры представляют не менее 28 квадратных метров. Разница затрат компенсируется исключительно из местной казны. Мы не только ликвидируем аварийный фонд, переселяя иркутян в более комфортное жилье. В ряде случаев существенно улучшаем жилищные условия. Зачастую новые квартиры больше имеющихся у горожан в 2 раза, уточнил Руслан Болотов. Важно синхронизировать все работы по созданию жилого комплекса. К моменту его ввода в эксплуатацию следует обустроить сопутствующую инфраструктуру. Наряду со строительством блок-секций нужно предусмотреть подъездные пути и тротуары, выполнить благоустройство придомовой территории. В ближайшее время свои двери откроет новая школа, поэтому необходимо продлить маршрут городского транспорта с остановкой у объекта образования. Помимо этого, в перспективе строительство в непосредственной близости детского сада и центра самбо и бокса, а также жилых домов. Прибайкальский национальный парк стал одним из первых нацпарков, созданных в стране. Он был образован в Иркутской области в 1986 году и с момента своего создания стал символом сохранения баланса между серьезной природоохранной работой и развитием экологического туризма. С первых лет функционирования особо охраняемых природных территорий здесь трудились зоологи, ботаники, геологи, ландшафтоведы, ихтиологи и даже социологи. В 1996 году в составе участка озера Байкал заповедная территория была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Комплексный подход коллектива нацпарка позволил добиться существенных результатов во всех сферах деятельности особо охраняемой природной территории. Местность «Темная Падь» получила свое название из-за обилия кедров, затенявших своими кронами живописный распадок. Во время активного экономического освоения Сибири этот кедровый лес возле Кругобайкальской железной дороги сильно пострадал от пожаров и вырубки. Но за годы, прошедшие с создания особо охраняемой природной территории, смог восстановиться самостоятельно. Благодаря труду коллектива восстановлена популяция изюбрий на острове Ольхон. По итогам последнего учета зарегистрирована их самая высокая численность за последние 80 лет наблюдений – 240 особей. В настоящее время и специалисты, и туристы отмечают рост количества встреч с этими животными, а также изменения в их поведении. Изюбри не убегают, иногда даже не встают с лёжки при приближении людей и транспорта, что свидетельствует о том, что животное чувствует себя в безопасности на заповедной территории. Несколько поколений оленей выросли в благополучной среде и не знают, что такое агрессия со стороны человека и огнестрельное оружие. Особое внимание уделяется и другим видам – черношапочному сурку и выдре, ольхонской полевке и ряду пернатых. Проводятся комплексные исследования о состоянии популяции и регулярные экспедиции. Для спасения редких краснокнижных растений на Сарайском пляже острова Ольхон в 2016 году установлены ограждения и настилы. Спустя 10 лет зафиксировано увеличение в 20 раз численности черепоплодника почти шерстистого. Прибайкальский краснокнижный эндемик, при том, что количество туристов, посетивших остров, возросло втрое. Как отмечает пресс-служба Росзаповедцентра, за 40 лет на особо охраняемых природных территориях накоплен большой объем данных, позволяющий создать представление о разных аспектах жизни природы западного берега озера Байкал, его ландшафтах, флоре и фауне, а также о динамике состояния отдельных видов. Сменились способы получения информации. Их стало больше, а применяемая техника качественнее. Нашли применение фотоловушки с возможностью мгновенной передачи данных и беспилотные авиасистемы с навесным оборудованием. Эксперимент федерального масштаба стартовал в июне прошлого года, а первые результаты были представлены на Восточном экономическом форуме. Цифровизация накопленного объема данных вылилась в создание единой картографической базы данных, совместимой с современными геоинформационными технологиями. В состав данной базы вошли картографические, статистические, литературные и полевые данные. В проекте «Цифровизация экологии» создана электронная система из нескольких компонентов – программного с возможностью онлайн-оформления разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий для физических и юридических лиц с личным кабинетом и историей заявок, а также мобильного приложения для государственных инспекторов и электронной концепции развития особо охраняемых природных территорий. Для удобства посетителей Прибайкальского нацпарка создана интерактивная карта с описанием кластеров, инфраструктуры, маршрутов и достопримечательностей, а также информацией обо всех особо охраняемых природных территориях, окружающих Байкал. Опыт охраны лесов от пожаров и незаконных рубок, а также в целом лесохозяйственной деятельности Прибайкальского нацпарка перенимают зарубежные коллеги. На базе Большереченского участкового лесничества Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Прибайкалье» проводятся регулярные практические занятия в рамках обучения и повышения квалификации природоохранных прокуроров из Монголии. Существенные успехи достигнуты в сфере развития экологического туризма. В 2020 году в Прибайкальском нацпарке введена первая в России система онлайн-оформления разрешений на посещение территории. В 2023 году разработан водный круизный тур по заповедному ожерелью Байкала с посещением нескольких байкальских особо охраняемых природных территорий. На территории Прибайкальского нацпарка создано более 20 действующих паспортизированных турмаршрутов, 6 из них – экотропы. Разработан сезонный зимний маршрут «Ледовая сказка» по акватории Малого моря. Набирают популярность маршруты выходного дня. За 2025 год особо охраняемые природные территории Байкальского региона посетили 297 200 человек, более чем из 73 стран мира. Безоговорочным лидером рейтинга является Прибайкальский национальный парк, Иркутская область. Его посетили 188,5 тысяч человек, то есть каждый второй турист, побывавший в минувшем году на Байкале, выбирал для туризма и отдыха именно эту заповедную территорию. Наибольшей популярностью при этом пользовался Ольхонский кластер Прибайкальского нацпарка. Разрешение на его посещение оформили 138 тысяч человек. И это все новости данного выпуска. Следующая лента новостей завтра в нашей утренней программе.
Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.